Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Друзья, добрый день, с вами Теос Медиа, гиг-зона в прямом эфире. Очень спешили к вам, немножко запыхались даже.
Но это означает, насколько мы рвемся рассказать о том, о чем мы сейчас вам хотим поведать.
Да, тема сегодняшнего эфира — это «Ходячие мертвецы». Я думаю, нет человека, который, в принципе, не смотрел этот сериал.
Нет, Наташа, есть такие темные люди. До недавнего времени темным человеком была я.
Мне кажется, темный человек — это тот, кто посмотрел этот сериал.
Нет. Темный человек — это тот, кто, может быть, не слышал. Слышали это все. И даже, я помню, обложка учебника истории выходила со ссылкой на «Ходячих мертвецов», типа, что эта история еще страшнее, чем сериал «Ходячие мертвецы». Собственно, из этой обложки я и узнала о существовании такого сериала, поэтому ты слишком хорошо думаешь о людях. Вот, но в основном, я думаю, ты права. Прежде чем мы продолжим дальше, я думаю, что нам надо представиться. В эфире у нас Наташа Лисовая,
Оксана Куропаткина и наш сегодняшний гость
Василий Поляков, фанат постапокалипсиса. Правильно, Василий?
Да, все правильно. Всем привет.
Друзья, еще раз напоминаю, что с вами гиг-зона. Обсуждаем сегодня «Ходячих мертвецов». В принципе, пишите, как вы познакомились или не познакомились до сих пор с этим сериалом. Какие у вас эмоции, впечатления? Будем рады почитать.
Ну и мне кажется еще, Наташа, что символично, что наш эфир по постапокалиптическому сериалу выходит в первый пасхальный понедельник. Поздравляем наших слушателей, верующих и неверующих, с праздником Пасхи. Вот. И у школы мы как-то крутимся вокруг этой темы, то... Нельзя, я думаю, не сказать, в принципе, о теме смерти, как она там подана в этом сериале, и о том, что нас в этой теме зацепило. И поэтому вопрос, наверное, сначала к тебе, Наташа. Зацепила ли тебя тема смерти в «Ходячих мертвецах»? Или, если тебя не зацепило, то что тебя там зацепило?
Ну, в принципе, хочу сказать, что «Ходячих мертвецов» я начала смотреть, наверное, сразу с их выпуска в 2010 году, но... Я не являюсь фанатом этого сериала.
Совсем никак?
Ну, нет, знаешь, это не то, что отношение, я его не люблю или он мне супер нравится. Я адекватно понимаю, что это классный, хороший сериал. Я его смотрю по тому, как он выходит. Вот, но тут я осознала, я думала, что я последний в сезон не смотрела только. А тут я открываю, понимаю, что уже 8-й вышел, 9-й вышел. А
как
я как
так?
бы...
А ты все как-то мимо.
Да, а я все как-то мимо и пропустила это все. Но в любом случае, думаю, что мне все-таки больше нравится этот сериал, если спустя время я все равно за ним наблюдаю и смотрю его, поэтому однозначно зацепило, однозначно нравится. Оксана, как у тебя?
Меня зацепила необходимость готовиться к эфиру.
Какой плохой повод.
Нет, повод на самом деле не так уж плох. Надо мной один из наших соведущих уже давно смеется, что всякий раз в эфире я говорю, что вот этот жанр мне совсем не близок, и если бы не эфир, я никогда бы не стала это смотреть. Но в данном случае это тем более справедливо, потому что трудно себе представить что-то более далекое от меня, чем истории про зомби. Вот «Апокалипсис» мне нравится. Зомби решительно нет. Но это из серии, что я Пастернака не читал, но осуждаю. Вот. Как только я видела какую-то тему с зомби, я решила: так, все, я это не смотрю. А тут стало понятно, что сериал нужно поднимать. Тут еще как раз вот недавно вышла, сравнительно недавно вышла последняя серия. Надо смотреть. Я скрипела, ворчала, страдала, включила и поняла, что моя младшая подруга, которая зомби как раз очень любит, говорила мне недаром, что мне должно понравиться. Я начала смотреть. Увидела Рика Граймса. Мое сердце было сразу отдано ему. Не из-за его мужественную внешность, а в принципе за его поведение. Я порадовалась, что такой персонаж появляется и становится центральным. Ну, по крайней мере, вплоть до недавнего времени он был центральным.
Я думаю, что для тебя вообще такой персонаж, он очень значимый.
Ну, конечно.
Такой типаж именно персонажа.
Я христианка, Наташа. У меня есть слабость к таким персонажам. Я думала, так машу рукой Джону Сноу. Хотя они сильно разные, конечно, с Риком Граймсом. И если уж смотреть типологию таких персонажей, то Рик ближе к Арагорну, если уж так. Вот. А все-таки вот этого бесконечного ковыряния в носу у Рика меньше. Может быть, потому что Джон только ждал вплоть до недавнего времени, чтобы мертвецы придут.
Ну и он помладше, если так судить по сюжету, в принципе, Голодных игр. Вспомнила недавний. Джон Сноу, он же младше по возрасту, а Рик все-таки у нас уже сформированная личность.
И работал полицейским. Все-таки уже знает, почем фунт лиха. Так что вот так. Ради Рика Граймса я готова принимать все. Да, мне нравится, меня зацепило. История, правда, хорошая. Вопрос к нашему гостю, к нашему основному персонажу сегодня. Как ты вышел на «Ходячих мертвецов»?
Ну, я вообще фанат постапокалипсиса, как уже говорили. Вот, и в какой-то момент я просто думал, чтобы посмотреть, набрел и включил. И после первой сцены, где Рик убивает маленькую девочку, зомби, я понял, что я буду смотреть этот сериал, потому что очень не хватает подобным сериалам какой-то правдивости в смерти, в тяжелых темах, которые обычно стараются избегать. То есть, как убийство детей, например.
Убийство близких.
Ну вот да. Убийство основных персонажей. До Мартина это было бы мейнстримом.
Я вот полностью согласна с Сергеем, то, что в принципе...
С Василием.
Василием. Что ж такое, Василий, прошу прощения. С Василием почему... Вот это реально какой-то не формат попсы, вот вообще, при том, что, ну, «Ходячие мертвецы» стали все-таки достаточно попсовым сериалом, его смотрят многие, его знают многие.
Он основан на комиксах.
На комиксах он основан, но это вообще не про попсу, это про какую-то вот прям честность и в картинке, и в эмоции, и в игре актеров, и в честности в плане... показать человека.
Если уж так, то «Игра престолов», при всей моей нежной к ней любви, это значительно в большей степени попса, чем «Ходячие мертвецы». Ну, правда. Personal, как говорится.
Нет, я попсе в плане того, что, в принципе, популярной стала. Ну, как бы вот много смотрят людей, много
и
знают.
И разных людей.
Совершенно разных.
Хочу немного поправить. Все-таки, если мы говорим попса, это значит, что продукт некачественный. То есть он популярный, но некачественный.
Массовый. Вот так.
Вот. А есть поп, то есть просто популярный. Просто популярный. И как бы про него уже не скажешь попса, это просто популярная музыка, популярный сериал. А что «Ходячие мертвецы», что «Игра престолов», они, помимо своей популярности, они же очень качественные. Там отличный актерский состав, отличные сценаристы. Ну, про «Игру престолов», конечно, с этим можно поспорить.
Ничего-ничего. Сценаристы еще нас всех удивят и удивляют до сих пор. Хотя к ним очень многие цепляются за то, что не все сюжетные ходы, скажем так, хороши, прямо скажем. Но я бы сказала, что, наверное, мы с Наташей имеем в виду под попсой продукт на потребу массового зрителя, который совершенно не обязательно плох. Он может быть очень хорошо сделан. Он отвечает неким массовым запросам и неким массовым шаблонам. Понятно, что «Игра престолов», конечно, сильно выше по всем параметрам, чем... обычный шаблон. Но от шаблона мы никуда не денемся, увы. И скорее здесь имеется в виду, что «Ходячие мертвецы», несмотря на свою популярность, они
не как-то... шаблонные.
Не шаблонные, да. То есть ты пытаешься там найти какой-то шаблон, не особо находишь. Хотя, может быть, вот мое суждение здесь не самое авторитетное, потому что я не очень себе представляю, как следует шаблон жанра. Вот Василий его лучше представляет. Жанр зомби-апокалипсиса, насколько «Ходячие» здесь типичны.
Ну, в каких-то, конечно, моментах они очень типичны, потому что, ну, как бы вокруг зомби, выживание, группы, и на самом деле, как бы зомби, в хорошем зомби-апокалипсисе они всегда более декорация, чем действительно что-то конкретное. Вот.
Смыслообразующее.
Ну,
скажем
да,
так.
Да,
угу.
Да.
Но они двигают сюжет в самом начале, как бы являются такой.
Что они появились оба.
Да, и сюжет задвигался. А так, в принципе, они, ну, вот правда, декорация.
Ну, было бы очень скучно смотреть 9 сезонов про то, как убивают одних и тех же зомби.
Да, а зомби там на самом деле. Но почему одних и тех же? Ну, персонажи умирают, превращаются в зомби, и как бы мы периодически видим каких-то новых зомби.
Ну, набор актеров, которые играют зомби, он достаточно небольшой, и они много раз.
Ну, не успевали бы меняться.
И действительно, если хорошее произведение, насколько я понимаю, все крутится скорее вокруг героев, вокруг людей. То есть зомби-апокалипсис, он скорее про мир людей в ситуации зомби-апокалипсиса, правильно я понимаю?
Ну, как бы вокруг людей, вокруг конфликтов внутренних и внешних, ну, в людях. Вот. Как бы без конфликта не получится нормальная история, потому что будет не о чем говорить.
Значит, должен быть хороший антагонист в этой истории. Какой-нибудь такой плохой парень, который будет раскалывать человечество, которое вот без него бы точно сплотилось бы в защите от зомбаков.
Ну, я не знаю, мне кажется, в «Ходячих», например, там даже нет какого-то такого яркого антагониста. Мне кажется, антагонист, он как бы в каждом человеке вот сидит.
А Ниган?
Ну, слушай, но он появляется в каком у нас седьмом сезоне, если я не ошибаюсь?
Ну, еще в конце шестого,
да. Ну,
мы
если
о
быть
нем
точным.
Узнаем, и, собственно говоря, седьмой, восьмой, девятый сезон.
На несколько... 5,5 сезонов как-то они жили без него.
Губернатор еще.
Ну, слушай, все-таки будем говорить о том, что нет какого-то такого большого масштабного антагониста. И знаешь, вот сюжет не двигается только вокруг этого. Все-таки мы будем говорить, что заварушки в самом начале появляются, потому что ты начинаешь понимать, что ты можешь убить человека, ты можешь убить не только человека, но зомби. Ну, это уже не человек, как бы, в принципе. И вот тут начинается какое-то противоборство внутри собой. Вот этот антагонист, он лезет, он говорит, убивай, ты хочешь выжить. А что-то доброе и светлое говорит, не-не-не-не-не-не-не.
Ну, это и есть конфликт.
Ну, я о том, что вот как бы, вот мне кажется, в каждом человеке вот этот вот антагонист сидит, и вот этот конфликт постоянно происходит с каждым из персонажей.
Ну, и с Риком, кстати сказать, тоже. С основным героем, который и головой двигается в процессе, вот, потом приходит в норму, и убивать он начинает более жестоко после своих потрясений, вот, рубка тесаком. Это такое себе. Ну, то есть я себе не представляю Рика, который это делает в первом сезоне, например. Не представляю.
Ну и, в принципе, мы будем говорить о том, что когда они пришли в Александрию, да, в принципе, чего я вообще прям не ожидала, я была удивлена, когда он прям с самого начала настроился на то, что он хочет захватить власть в этой общине, ему было все равно, как он этого будет достигать. Вот мне в этом чем-то он напомнил... забыла персонажа из предыдущей общины, негативный наш антагонист,
который губернатор?
Который губернатор. Вот по типажу, вот он прям превратился в него. Так же самое, ему все равно, что, как, зачем, он готов подставлять людей, лишь бы вот эта община была его.
Ну, на самом деле, все лидеры, с которыми они встречаются и которые фигурируют в «Ходячих мертвецах», ну, за исключением, возможно, Хершева, который, ну, все-таки его сложно назвать лидером, он просто глава семьи. Вот. Они все очень похожи. Они все целеустремленные. Они все стали лидерами, потому что у них были возможности сплотить вокруг себя людей, и никто из них, как говорит, собственно, об этом Ниган в девятом сезоне, не считает себя злодеем.
Ну, кстати, вот что хочу сказать, возможно, в оправдании Рику, все-таки, мне кажется, у него какая-то такая присущее особое чувство семейности, вот того,
он
что...
Он немножко гнездится.
Да, 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 что вот люди, которые к нему приходят, это его семья, то есть он стремится, в принципе... У него светлая цель к власти ради того, чтобы его семья жила хорошо. На самом деле, тут бы я хотела поднять тему именно понятия семьи, насколько оно сильно трансформируется вообще в «Ходячих мертвецов». И семья — это уже не только кровные, да, родственники, и не, ну, близкие люди. Это люди, которые к тебе пришли, и ты, ну, как бы даже не смотришь на их бэкграунд. Вот как вы считаете, насколько это можно вообще считать семьей и насколько это разумно?
Общину вокруг Рика?
Да, да. Ну, не общину, ну вот ту
общину,
Dream Team, которая у них собралась.
Ну, мне, например, кажется, что вполне можно, что Рик по своей природе действительно такой, что ему дай волю, он все человечество фактически породнит вокруг себя. Он человек, который в ситуации конфликта готов идти до последнего, по крайней мере, долгое время так было, чтобы как-то договориться. Я помню его речь пламенную перед последним конфликтом с губернатором, когда он пытается всех уверить, что, несмотря ни на что, мы можем жить вместе, мы можем не наступать друг другу на пятки, мы можем друг друга принимать. Вот. То есть это такой Арагорн, выступающий перед орками, в надежде этих орков обратить, что называется, в истинную веру, посидеть их рядом со мной. До этого он тоже разговаривает с губернатором. Сцена, когда он Кэрол выгоняет из общины, она связана как раз с тем, что, по его мнению, она взломала фактически вот эту атмосферу семейности и доверия друг к другу. Несмотря на то, что у Кэрол были реальные причины сделать так.
И очень разумные.
Очень разумные. Рик, человек в этих вопросах не слишком разумный. Хотя, казалось бы, дядька полицейский должен был соображать. Но нет, в данном вопросе он вот человек, который считает, что вот если к тебе пришли и тебе доверились, хоть ты тресни, а убийство не должно быть совершено. Вот хоть ты тресни. Но потом, что интересно, он принимает даже заблудших и отбившихся. И что-то в этом есть помимо чистого инстинкта выживания, потому что инстинкт присущ всем, а такая семейственность, она ярко видна у Рика, мне кажется так. Вась, ты что думаешь?
Мне вот кажется наоборот. Мне кажется, что Рик не до конца верит в то, что он говорит.
Думаешь, не до конца?
Я думаю, что это какой-то нравственный закон, по которому он всю жизнь жил, с которым он пошел в полицейские, да, то есть он как бы такой вот это, видит себя героем без страха и упрека и действительно старается соответствовать этому, но в какие-то действительно критические моменты мы видим, что Рик верит в совсем другие вещи. Но ради сына, ради дочки позже, он пытается соответствовать вот этому вот образу и принимает какие-то решения, которые ему самому не нравятся. Но ему кажется, что он не может поступить по-другому, просто потому что у него есть сын, который на него смотрит, у него есть люди, которых он ведет, и которые... которые пытаются идти по какому-то темному пути, он пытается их не пустить, принимая нерациональные решения.
Ну вот мне, кстати, интересно просто, Василий, как вы считаете, убийство ради спасения своих близких, можно ли это назвать темным путем?
Ну, как бы, совсем буддистов их очень мало, в принципе, убийство — это в любом случае темный путь. Почему бы ты не убил, кого бы ты не убил, как бы, сколько бы у тебя не было оправданий, ты в любом случае останешься с этим жить. И это будет
ты будешь
терзать.
Убийцей. В любом случае.
Ну да.
Оксана, а что ты можешь со своей точки зрения сказать?
Ну, моя точка зрения, ты же понимаешь. Христианство в целом плохо относится к пролитию крови по понятным причинам. И на самом деле для этого и не нужно быть религиозным человеком. Отвращение к убийству в человеке заложено. Вот как ты не хорохорься, а реально пойти и убить очень сложно. Мы с Василием до эфира говорили о том, что недаром в ситуации войны так активно работает пропаганда. На что она работает? На то, чтобы показать, что другой человек под твоим прицелом не человек. Если это человек, то как ты можешь его убить? Можно убить в запале, в ситуации гнева, страха, еще я не знаю чего, и потом тебе будет очень плохо. А так, чтобы идти и методично кого-то убивать длительное время, у тебя просто крыша поедет, если ты сам себе не объяснишь, что люди по другую сторону баррикад не совсем люди. Ты их должен немножко расчеловечить. Я помню очень такой затронувший меня эпизод в «Ходячих», когда один из персонажей, фермер, вот, думает какое-то время, что ходячие не зомби, а что это люди, которые больны. Помните?
Да, что его родственники, они все еще там, и их можно вылечить.
Их можно вылечить, и мы помним, что действительно в первые сезоны не поднимается у многих персонажей рука на своих зомби-родственников. Достаточно хотя бы губернатора вспомнить. уж, казалось бы, от кого не ожидаешь, а у него дочка зомби. И он с ней носится, как с писаной торбой. И только после того, как Мишон ее убивает, Мишон становится для губернатора врагом номер один. Хотя, казалось бы, это уже не твоя дочь, это зомби. Но человек, даже такой, как губернатор, не может это принять. Слишком это неорганично. Вот. Возвращаясь к твоему вопросу, к сожалению, реальность сильно далека от Царства Небесного. К сожалению, это так, и христиане это тоже понимают. Другое дело, что они здесь согласились с Василием в том, что убийство в любом случае темный путь. И ты все равно будешь убийцей, даже если твое убийство оправдано. И в этом плане позиция Рика, которая выгоняет Кэрол, она очень христианская. При том, что Кэрол, ну, с точки зрения здравого смысла, права 100-500 раз. И что же, она хотела их убивать? Да, конечно, не хотела, но вот так. А Рик отказывается это принимать на уровне иррациональном.
Ну, тогда получается, что если ты христианин, и ты живешь во вселенной ходячих мертвецов, то тебе лучше умереть, нежели убивать и жить.
А вспомни фигуру священника. Кстати. Ну, то есть ситуация, в которой ты отказываешься от убийства, жертвуешь самим собой, да, она вполне христианская. У русских православных людей целый чин есть такое страстотерпчество, наверное, ты слышала. А как раз мученичество не за Христа, а как бы ты во время тяжелых страшных обстоятельств не противишься злому, а принимаешь все с принятием своих обидчиков. То есть это лучше, смысл в том, что это лучше, чем взять в руки что-нибудь тяжелое и долбануть своего противника. Но это путь рекомендуемый, но он явно не для всех. И действительно встает вопрос о том, что за твоей спиной те, за кого ты отвечаешь, как у Рика. Рик не может принять этот путь, очевидно. И если бы он так сделал, то и христиане бы тут сказали, что Рик не прав. Потому что у него есть обязанность защищать тех, кто ему доверился. И с точки зрения христианской получается, что бы ты ни выбрал, ты в любом случае окажешься виноват.
Вот, кстати, да, Василий.
Это же не только в христианстве, на самом деле, практически во всех ведущих религиях есть вот этот вот путь несопротивления злу. То есть в том же буддизме там есть три закона: не делай зла, не смотри на зло и не думай об зле. Вот. И тогда его станет меньше. То есть это как такой путь борьбы. И вы еще забыли почему-то одного из очень классных персонажей, это Моргана, который, собственно, старался никого не убивать длительное
время.
Не
получилось.
Ну, он просто решил не идти по этому пути, который он выбрал. Но у него получалось. То есть он не сорвался, а просто пересмотрел свои ценности.
А вот со священником явно что-то не так. Вот я так и знала, что с ним будет что-то не так с самого начала. Ну, то есть мы знаем, что за его выбором стоит что? С чего он начал? С того, что он в церковь не пустил страдающих людей. Такое себе.
Ну, он боялся. Он боялся с самого начала, и вот ответственности за, опять же, свою общину у него не было никакой.
Ну, это же еще как бы боялся или не боялся, но вот именно сам вот этот момент, то, что он не пустил в церковь, которая должна являться убитой, то есть он надевает
убежищем
на себя этот
воротничок, смерти.
Он уже должен был принять то, что в подобных ситуациях он должен поступать, должен пустить людей. Вот.
Вот, кстати, ты сказала фразу, что те люди, которые доверились Рику.
Да.
Вот если так честно говорить, то изначально, вот Рик, совершенно, я бы даже сказала, не очень явный типаж лидера.
Арагорн на лидера тянет больше. Внешне.
Ну, я бы даже сказала по какому-то вот характеру, в принципе, у него... Он добрый, вначале он мягкий, он очень переживательный, рефлексирующий.
Человеколюбивый.
Человеколюбивый. А все-таки мы будем говорить о том, что в ситуации, когда вокруг тебя ходят зомби и пытаются убить каждого, эти качества, как у лидера, они достаточно сомнительны. Вот, возможно, я чего-то не увидела в Рике такого, что зацепило других людей.
А Шейн? Кстати, мне очень нравится линия Шейна. Прямо очень нравится. Первые, кажется, два сезона. А Шейн ему ставит в упрек ровно то, о чем ты и сказала. И Шейн претендует на то, и вообще говоря, у него типаж и энергетика от человека, который может быть ух, и всех построит, и всех поставит, у него нету таких ограничений, как у Рика. Он не рефлексирующий интеллигент, ему надо, он пошел и взял. Надо предать друга, значит, надо предать друга. Даже вплоть до такого.
Но он мелкий, понимаешь? Он мелкий по своим суждениям. Для него
согласна.
Что главное? Чтобы женщина была его.
Вот согласна,
как бы,
да.
И все. А есть, ну, как бы, я говорю немножко о другом. Все-таки высокий духом, но при этом железный.
Да где ж таких взять-то, Наташа? А тебе же более-менее реальность показывает.
У Рика на самом деле был очень большой недостаток по сравнению с другими персонажами, которые его окружали. Он пропустил саму катастрофу. Она его не сломала, он ее не видел. И поэтому он выглядит гораздо мягче изначально, чем люди, которые его окружают, которые прошли через этот ад. Вот. Но потом он быстро их догоняет.
И звереет он, кстати, быстрее, чем от него ожидаешь, что тоже характерно для этого типажа. И, кстати, вот ты его говоришь, что он такой мягкий и так далее, а я на него смотрю, я его сразу сопоставляю с Джоном Сноу, простите. И на фоне Джона Сноу он очень даже ничего. Ну, в смысле, что и Джон хорош, но с моей точки зрения, но в плане вот этой вечной, типичной для людей человеколюбивых рефлексивности, переживательности и прочих вещей, Рик еще вполне себе мужик-мужик. Другое дело, что, да, он цепляет не этими качествами, это правда. Он цепляет людей, скорее, мне кажется, тем, что люди на него смотрят и понимают, что ему можно довериться. А помните, с Шейном-то ситуация какая, что ему говорят, что тебе не верят. То есть он вызывает страх у людей. Вот при том, что он такой вот громила, который, казалось бы, вот оставим в стороне то, что женщина должна быть его, допустим, не все про это знают. Но выглядит он как явный такой пафосный мачо. Но ему не верят, и его боятся. А Рика не боятся. Против на него ворчат, что он там здесь сделал не так, там сделал не так. Далеко не все с ним согласны, но ему доверяют. И, видимо, в ситуации кризисной и тяжелой лидером становится человек, которому могут хотя бы просто поверить. По-человечески. Мне кажется, так. И потом в плане озвереть-то это дело нехитрое. Вот. А вот сделать так, чтобы и после того, как ты озверел, люди тебе верили, вот это сложнее. На мой взгляд. А поэтому Шейн проигрывает, а Рик остается до 9 сезона.
Ну, кстати, даже можно сказать, что, в принципе, выжившие это в основном это люди, которые, ну, относительно добрые. Ну, вот не мелкие, все-таки с большим полетом и души, и замыслов, и там строить цивилизацию, возрождать человечество.
И тема 9 сезона?
Ну, она, кстати, начинает еще вот непосредственно с той же самой Александрии, когда женщина, которая стояла во главе, она же составила там чуть ли не целый план того, как должна развиваться ее община. И там вот она говорила о том, что нужно возрождать цивилизацию. Вот мне просто...
С таким пафосом?
Ну, с пафосом, но тем не менее. Мне просто интересно, как вы считаете, возможно ли это?
Я думаю, что это такой метод психологической защиты происходит с людьми, когда вокруг все рушится, тебе нужно найти какой-то смысл в существовании, потому что иначе ты ничем не отличаешься от ходящих за окном. И ты себе придумываешь всякие сказки о там, возрождении человечества, о борьбе с этим вирусом, о спасении каждого. То есть, когда они там вот ехали в Вашингтон, у них были там грандиозные планы, как можно все это спасти мир и так далее. И, разумеется, во время катастроф выживают, более вероятно выживают люди, стремящиеся что-то сделать, потому что они просто что-то делают для того, чтобы выжить. Вот. И потом как бы уже не останавливаются.
Ну, мне кажется, что невозможно человеку не думать о будущем, и если у тебя нет проекта будущего, то тогда вопрос, зачем ты живешь. Вечно бегать от зомбаков, но это так себе цель. Ну, то есть, когда катастрофа случилась, да, это понятно, но если проходит год, полтора, два, шесть лет, ну, сколько можно-то? Должна быть какая-то цель, ради которой все. И, естественно, что ты хочешь восстановить статус-кво. Мне бы хотелось, конечно, верить в то, что человечество может быть восстановлено, но я думаю, что тут, опять же, главная проблема не в зомбаках, которые ходят и этому могут мешать, а главная проблема в людях, что люди сами хуже зомбаков. Вот, и их примирить и заставить заниматься чем-то полезным после того, что они пережили, крайне затруднительно.
Ну вот мне в принципе непонятно, а почему они не могут договориться?
Ну, ха-ха-ха,
понятно, Наташа, что мало еды, нужно кормить. Все хотят быть сытыми, здоровыми, сильными, в уюте и тепле.
И в безопасности.
И в безопасности, но мне кажется, как-то, ну, чем больше людей, тем проще это сделать.
За что мне нравится сериал? За прекрасных персонажей, хорошо продуманных, с хорошей, четкой мотивацией. Вот, которая, если просто смотреть, ее иногда незаметно и кажется, типа, ну вот они идиоты, почему они не находят, почему они найдут выход проще, почему они делают такие глупости. Но если отстраниться от того, что ты наблюдатель, и поставить себя на место именно этого персонажа, ты сразу точно понимаешь, почему он что-то делает, почему он что-то не делает. Потому что мы в подобной ситуации делали бы абсолютно, поступали бы абсолютно так же. Вот. То есть есть группа выживших, есть другая группа выживших, которая хочет твои ресурсы. Ты хочешь их ресурсы. И просто договориться это показатель слабости.
Ну, как для губернатора, попытка Рика договориться — это слабость. Идея, что всем вместе это сделать бы было проще, это идея, которую Рик постоянно толкает, как мы помним. И вроде со стороны кажется, что за ним стоит здравый смысл. Но когда люди слушали здравый смысл, особенно когда они сильно напуганы, когда они травмированы, и когда они сколотились в маленькие группы, где лучше лишних вопросов не задавать и ни в чем не сомневаться.
И плюс, в отличие от нас, они не видят всю картину в целом. Да. Они не знают, что испытывают другие персонажи, которых нам показывают, а им нет. Вот. Вспомним, в 9 сезоне вот это вот заточение Мишон, она очень четко объясняет, почему. Потому что ей казалось, что так они будут сильнее. Вот. Объединившись в небольшой анклав, не разрастаясь, не тратя ресурсы на объединение, лишние ресурсы, потому что это требует больше ресурсов, чем в итоге получается. И действительно, достаточно рациональный выход жить маленькой тесной общиной и ни на кого не надеяться. Но также рационально объединяться, потому что это работает на долгосрочную перспективу.
Но просто люди не склонны думать о долгосрочной перспективе. Я раньше думала, что это свойственно только подросткам, и теперь я думаю, что я была оптимистична. Ну, то есть вот есть твои какие-то конкретные задачи и нужды. Вот сейчас тебе нужно получить еду. Вот сейчас тебе нужно поставить забор от ходячих. Вот это то, что нужно сейчас. И на момент сейчас есть какая-то община извне, которая претендует на твои ресурсы, раз. И два, уже пару раз ты с ней сталкивался в недружелюбной обстановке. Думать о том, что ты мог бы это поменять, более энергозатратно, чем оставлять все как есть.
Ну, это вот, ну, глупо. Они же рожают детей. В конце-то концов, их дети живут в будущем. У них есть будущее. И тут как бы в тот момент, когда у тебя появляется ребенок, нельзя думать только о сейчас и в данный момент. Потому что, ну, дети растут. Ты умираешь. И что будет потом? Вообще, что ждет новое существо в этом мире?
Но они же в постоянном стрессе находятся. И когда люди находятся в таком состоянии, они уже привыкают к тому, что какие-то мысли нужно блокировать. Я вот, наверное, месяца три назад вот полностью бы с тобой согласилась с тем, что это странно. А вот теперь думаю немножко по-другому. Когда у тебя какая-то стрессовая ситуация, тебе реально угрожающая, ты, чтобы мозг лишний раз не работал, тебя не нервировал, ты отключаешь мысли о долгосрочном планировании. Оно само по себе так происходит. Так со мной, например, было, при том, что я всегда человек стратегического мышления. Вот. И мне это как раз понятно, я должна встраивать то, что я делаю, в целостную картину. Но стрессовая ситуация, угрожающая мне, я блокирую эти мысли, они сами блокируются. Я думаю, так, вот у меня есть краткосрочная задача, вот сосредоточиться на том, что нужно сначала сделать вот так. И вот так, и вот так, и вот так. И только потом, спустя время, ты понимаешь, что ты действовал немножко как зомби. Не в смысле, что там совсем неразумно как-то и страшно, а в том смысле, что ты все силы бросил на решение краткосрочной задачи, потому что тебе реально что-то угрожает. Что уж там говорить про людей, которым реально угрожает ходящий мертвяк.
Плюс есть еще мне такой кажется, момент, так. Вот пример из реального мира, что называется. Угу. Вот есть города, в которых постоянно сменяются мэры, вот, и в них не происходит долгосрочных проектов. Там на 10, на 15 лет, вот там, сколько он там, 4 года мэр. Вот в рамках этих 4 лет практически все проекты, они не больше. А в городах, где мэры задерживаются на много сроков подряд, там появляются долгосрочные проекты, которые как бы сильно превышают уже эту сумму. То есть как бы все еще очень сильно зависит от условий окружающих. И плюс я еще про детей хотел сказать, что на самом деле вот именно в «Ходячих мертвецах» те герои, которые имеют или имели когда-то детей, дети — это то, что вообще мотивирует и двигает практически 80% персонажей «Ходячих мертвецов».
К вопросу про семейные ценности.
Наша. Ну и, кстати, будем говорить, что, в принципе, сюжет двигается, потому что Рик хочет защищать Карла, и чтобы Карл был и в тепле, и в уюте.
А дальше потом еще свою новорожденную дочь. А еще до этого у него цель была найти жену. Ну, то есть все крутится вокруг поиска своих родных и попытки их защитить.
Недавно, опять же, так мельком пересматривала, и первый раз, когда смотрела, честно, не придала как-то этому значения, возможно, была чересчур юна. Рик как-то раз... Они сидят, если я не ошибаюсь, в амбаре во время бури, и он рассказывает историю о том, как его дед воевал, и говорит о том, что мы-то сами являемся ходячими мертвецами, что, ну, как бы мы уже по факту и не люди.
Или, и не живы.
И не живы, и не мертвы, а вот... Возможно, что им вот все равно позволяет оставаться людьми. Ну, кроме того, что они добрые, они милые, у них есть дети и великая цель.
Ну, при всех, как бы, это самое. Даже Ниган остается человеком, хотя он совсем не добрый и не милый. Опять же, в 9 сезоне есть прекрасный момент, когда вот они встречают этих выживших, которых спасает Джудит. Один из них музыкант, учитель музыки. И он там длинную телегу двигает, почему не совсем соотносящийся с наукой, но не суть. Почему неандертальцы вымерли, а мы нет. И он как бы приводит как факт, что это связано с тем, что у нас была музыка и искусство, а у них нет. И как бы именно это и делает нас людьми, и способность творить. Способность созидать что-то.
Я хотела уточнить у тебя, Оксана, по поводу такого персонажа, как Иисус. Честно, вот мне безумно сильно импонирует этот персонаж, как и внешностью, так и, в принципе, его повадками какими-то. И той ролью, которую он все-таки сыграл, ну, не в объединении, в попытке объединения двух общин.
Кстати, вот еще один пример персонажей, которые потеряли смысл вообще существования, это Иисус до его появления в сериале.
Вот как ты к нему относишься?
Тогда, прежде чем ответить, задам тебе встречный вопрос. А чем он тебя так зацепил? Чем он тебе нравится?
Ну,
я подозреваю, что не имя сыграло здесь первую роль.
Нет. Ну, мне, в принципе, импонирует такой типаж а-ля разбойник, не разбойник, но при этом он очень разумный и он добрый, что ли. Ну, вот он такой вот как бы совершенно человечный, что самое интересное. Мне кажется, он один из самых человечных персонажей вообще, в принципе.
Потом... За исключением, наверное, Глена.
Да. Вот.
Чем
вот...
ты занимался? Пиццу разносил? Такой вот простой парень с улицы, вот ты вышел и видишь его. Вот. И Иисус какой-то такой же,
да.
Ты имеешь в виду, да? И он импонирует тем, что он добрый человек, вот, и тем, что он, скажем так, из простых, ну вот же не вымученный, не вымудренный персонаж, а тот, которого ты себе вполне реально представляешь. Ты можешь себе представить жизни такого персонажа?
Да.
Вполне.
Вполне.
Ну, так, собственно говоря, я так думаю, что он затем и был создан. Имя тут, естественно, говорящее, тут уж, ну, никак, я думаю, что мы совсем не натянем сову на глобус, вот, если скажем, что намек был слишком толстый, вот.
Но это же прозвище, у него, да, да, имя другое.
Да. Мне кажется, что это одна из вариаций на тему привлекательного образа для мировой культуры. Вот. Ничего тут не поделаешь. Фигура Христа, как бы ее сильно не трактовали, как бы сильно она не уходила от евангельского образца, эта фигура очень привлекательная за счет, я так понимаю, самой идеи жертвенной любви, которую Христос воплощает. Вот. И для того, чтобы она зашла, нужно сделать ее такой, чтобы люди ее приняли. Мне кажется, что Иисус, вот как раз Иисус ходячих мертвецов, он как раз такой, чтобы мы его приняли. То есть это обязательно должен быть какой-то парень с улицы.
А мне кажется, под этот типаж больше подходит Дэрил.
Дэрил, на самом деле, больше подходит под типаж Арагорна.
Вот, даже внешне. Так эти образы хорошо расфасовать в разные концы, вот, переодеть в разные одежды и показать разные варианты. Ну, если уж так, то, как я уже сказала, сам Рик Граймс, несомненно, это продолжатель линии Арагорна, как мне кажется. Идея человеколюбивого персонажа, который становится в центре, а понятно, откуда она идет и кому здесь привет. Вот. А Иисус — это вариация на тему, как мне кажется, Иисуса как простого парня, который может оказаться и разбойником, и кем угодно. Вот. Но главное — это его доброта и то, что он объединяет людей. Сама идея, вот, что ты объединяешь, а не разъединяешь. Антагонисты тянут одеяло на себя, за счет этого они антагонисты. Вот. И еще момент, да, вот, о котором ты сказала, что антагонист живет в каждом из нас. Вот. И, видимо, в тот момент, как только ты начинаешь отстаивать сам себя и свои интересы, и идти за своими страстями, вот, вот тогда ты становишься антагонистом. Это происходит и с Риком, кстати. Он наиболее страшен тогда, когда отказывается от своих же установок. Может быть, Василий прав в том смысле, что вот они у него есть, он пытается к ним дотянуться, а на самом деле он до них не допрыгивает, по факту. Но так это еще более усугубляет его положение.
Ну,
мне
на
кажется.
Самом деле, он еще делает очень правильную вещь. Он окружает себя честными людьми. Он окружает себя людьми, которые в моменты, когда он хочет совершить какой-то низкий поступок, с его точки зрения, они его отговаривают. То есть, как бы у него там всегда был Глен до 7-го сезона, который был вот его голосом совести, потому что Глен, насколько я помню, он ни разу не пошел против своей совести.
Наверное, это вообще один из самых привлекательных и милых персонажей всего сериала. А еще мне кажется, что очень характерно, что вместе с Риком его заместитель — это такой вот реднек-реднек. Вот такой вот простой американский парень с характерной внешностью и с характерными поступками. И мне кажется, вот согласно с Василием, что это хороший подбор команды, без которой Рик не стал бы, он не смог бы. Ошибка Шейна, вот все-таки вернусь к своему любимому, одному из любимых антагонистов, вот, ошибка Шейна в том, что он пытается продемонстрировать свою крутизну всем и пытается всех подавить тем, какой он классный. Рик же не выдвигает себя на первый план. Для него главное не он сам, а сотрудничество, организация командных связей. Вот то, что ты говоришь, Dream Team их прекрасное. Вот. И он, видимо, понимает, по крайней мере, он должен понимать, что ему нужно какое-то подкрепление, потому что с таким человеколюбием и со склонностью в трудные моменты либо срываться так, что мама не горюй, либо сдаваться, либо ходить и страдать, ты не вытянешь. И должен быть рядом с тобой кто-нибудь такой простой, крепкий, как табуретка, который вот инстинктивно будет чувствовать, как правильно, и он лишен твоих сомнений. Вместе с тем он вдохновлен тобой, он тебя любит, и он тебя доверяет, и за счет этого вы образуете хорошую спайку.
Как по мне, самые большие изменения произошли, вот если честно, вот я сейчас просто подумала, что развитие это все-таки персонажей было.
Однозначно, да.
Однозначно, и вот самое большое изменение у меня произошло, ну вот, как-то я подумала, что это Кэрол. Насколько это два разных персонажа в начале и вот в конце.
Ну, это больше видимые изменения на самом деле. То есть, как бы она в какой-то момент она переломилась, стала другим человеком, и после этого она уже дальше практически не меняется. То есть, только уже вот в конце, спустя 6 лет после пропажи Рика, там ее как-то смягчает вот ее новая семейная жизнь. Она становится мягче. Хотя, опять же, как бы вот случай с разбойниками, их ограбившими, он показывает, что эта старушка все равно еще кремень.
Но она в один момент как-то пытается склониться на сторону Моргана и тоже как бы пытаться не убивать людей, но...
Тоже. У нее это долго, она так не вытянет, это очевидно. Но когда на нее смотришь в начале, сильно ты не подозреваешь, что получится в конце. Вот. А, то есть история это совершенно понятная, обыденная просто до невозможности. Я помню, что я смотрела на это, я скучала, думала, ну сколько же можно? Но в том смысле, что ну, все предсказуемо, все понятно. Хотя видно, может быть, это еще хорошая актерская работа, видно, что этот человек не вписывается в те рамки, которые ему поставила жизнь. Что она может значительно больше, чем то, что с ней случилось в самом начале. Но, собственно, это дело и произошло. И если уж говорить про то, кто принимает, может принимать нормальное решение, то, конечно, это Кэрол. Вот, в отличие от Рика, который их может принимать, но мы знаем, как он их принимает. Вот, а Кэрол, вот она приняла, вот она видит, как надо, с ее точки зрения, с позиции там, разумности, здравого смысла, еще я не знаю чего. Вот она эти решения принимает, и она за них топит. Вот для меня это привлекательно. Я понимаю, что Рик с иррациональной, с человеческой точки зрения, может быть, более прав. Но Кэрол мне симпатична. Может быть, она симпатична и Рику тоже. Поэтому у них хороший Dream Team.
Ну, на самом деле, вот у всех, практически у всех персонажей, которые на данный момент возглавляют поселение, либо возглавляли поселение, кроме Рика, ну, то есть, которые ведут за собой людей, у них есть проблема, они не умеют слышать других людей. То есть они не умеют слышать, когда им что-то говорят. Вот Рик, он это умел. И, собственно, угу. Именно поэтому они дошли до туда и ну, почти успели построить мост.
Короче говоря, проблема в том, что Рик умеет всех слушать, но не умеет последовательно и методично топить за свое. Все остальные топят за свое, но из-за того, что они не слышат друг друга, они готовы затопить всю команду. И именно поэтому понятно, почему Рик. К ответу на твой вопрос. Потому что настоящий лидер — это человек, который там всех давит и тянет светлое будущее, а это человек, который умеет слушать и у которого хорошая коммуникация со всеми.
Плюс, на самом деле, Рик гораздо более целеустремлен, чем вообще все окружающие. Особенно если вспомнить вот эту вот историю с Ниганом, который его ломает. И Рик как бы он и рад бы сломаться, но не может.
Хотя, казалось бы, все.
Все ползет и ползет вперед.
А зачем, спрашивается? Вот именно потому, что заряд любви к людям, он сильнее, чем его физические и душевные силы. Любовь непобедима.
Я думаю, что это просто связано с чертами характера, потому что те же черты характера есть и у Нигана, и у губернатора, у всех вот сильных личностей, которые в итоге как бы объединили вокруг себя большое количество людей. Они все дофига какие целеустремленные. Вот они тоже, они прут на правом, и они не умеют останавливаться.
И они не очень умеют слышать. Рик умеет слышать, и, как я уже говорила, он вызывает за счет этого доверия. Потому что, видимо, всем тяжело, когда тебя не слышат. Они сами слышать не умеют. Так будет хотя бы кто-нибудь, кто их услышит, поймет, простит, примет. И хорошо, когда это такой дядька-полицейский с мужественным профилем.
Ну, Оксана.
Ниган, на самом деле, тоже очень хорошо умеет слышать. Он
недобрый.
Он коварный. Я хочу предложить вам, сейчас у нас осталось несколько минут, прям быстренько давайте составим формулу, как выжить и остаться человеком в реалиях зомби-апокалипсиса. Каким нужно быть? По два слова.
Нужно найти любящего лидера и последовать за ним всем сердцем, всей душой. Думаю так. А если ты сам такой лидер, ну, веди за собой людей и страдай.
Василий?
Ну, как бы я не буду перечислять банальный список точек, которые надо посетить в городе для того, чтобы получить амуницию, снаряжение, медикаменты и так далее. Вот. И я бы на самом деле избегал бы коллективов и совершенно спокойно бы пожил бы где-нибудь в лесу. Но вопрос как бы в том, как остаться человеком, верить в это, не переставать и не идти против собственной совести.
Спасибо. Друзья, у нас уже подходит эфир к концу. Сегодня мы говорили про «Ходячих мертвецов», про сериал великолепный, не смотрели. Посмотрите, очень много интересного для себя найдете, и он точно ставит вас подумать. В эфире была Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и наш замечательный гость
Василий Поляков.
Друзья, на следующем эфире будем говорить о чем, Оксана?
О «Мстителях». Кстати, к вопросу про супергеройство, про выживание, про борьбу с антагонистами.
О чем-то хорошем закончили, начинаем про попсу. Друзья, до скорых встреч!